Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Уходит 2017 год, год петуха, и на пороге 2018 год собаки. И накануне года собаки Государственная Дума сделала своеобразный подарок зоозащитникам. После многих лет, буквально 10, больше чем 10 лет ожидания, был, наконец, принят в третьем чтении закон о защите животных. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Среди животных первый была одомашнена собака, чьим предком был дикий волк. Произошло это порядка 15 тысяч лет назад. За тысячелетия доместикации люди не могли не признать полезности собак. Это помощник на промысле, источник шерсти и транспортное средство, а главное – верный друг. Сегодня официально признаны около 400 пород собак. Теперь они живут в больших городах, в комфортных домах. Но и те, кто остался без хозяина, прекрасно адаптировались к условиям мегаполиса. Казалось бы, ничто не может угрожать собачьим стаям. Однако у них появился новый противник – док-хантер, или попросту – живодер. Проблема достигла таких масштабов, что Госдума была вынуждена принять закон, ужесточающий наказание за живодерство. Теперь док-хантеру грозит до 5 лет тюрьмы, но не все зоозащитники согласны с такими мерами, называя их мягкими.
У нас в гостях сегодня Ирина Новожилова, президент Центра защиты прав животных ВИТА, наш давний гость. Добрый день, Ирина. И Ксения Колосова, волонтер, любитель собак и ее собака Рони.
Здравствуйте.
Вот, тоже сегодня у нас хвостатый и ушастый друг. Сегодня в гостях в преддверии года собаки. Ну, давайте сначала поговорим о новом законе. Ирина, наверное, к вам вопрос. Как я понимаю, вроде можно было бы радоваться, в конце концов, и была вот эта акция, сколько недель сидели люди голодали на ступенях Госдумы, но вроде как я в зоозащитном сообществе радости не вижу, что
да,
принят
более
этот
того,
закон.
Когда мы слышим о том, что зоозащитники очень обрадованы, мы объявляем всероссийский розыск, кто из зоозащитников обрадован этому решению, потому что, во-первых, мы ждали...
Что не так?
Ну, во-первых, одной статьей мы все равно не заменим полноценный закон, которого мы ожидаем вот уже практически 18 лет.
А это вообще статья? Это просто ужесточение?
Это
одна статья, которая
внутри
ужесточает
уголовного
до 5 лет.
Кодекса. А сейчас я расскажу, что все равно вот это увеличение наказаний ни к чему не приведет. Ну, прежде всего, статья не может заменить федеральный закон в защиту животных от жестокости, в котором, как мы ожидали, должны все 5 сферы быть представлены. Это гигантские сферы с системной жестокостью. Назрела пора в России, наконец, хоть как-то регламентировать это пространство. Это животноводство. Почти 70 миллиардов убиваемых в год животных по всему миру. Это гигантская индустрия экспериментов, 150 миллионов. Это меха, ну, по разным оценкам, 100 миллионов. Это индустрия развлечений, цирки, зоопарки, бои, бега, охота, рыбалка и так далее. И последнее – это животные-компаньоны. Взаимодействие человека с ними, то есть это кошки-собаки. Вот у нас не регламентируется в России ни одна сфера. Мы ожидали, что будет полноценный закон. Ну, Госдума играет вот в эти игры бесконечные. То есть закон был снят в 2000 году с формулировкой «нет предмет правового регулирования». Дальше годами он лежал на полке. Потом комитетом по экологии в 2008 был снят вообще. То есть Госдума сказала, у нас нет в стране проблемы с жестоким обращением с животными. Ну, потом был другой текст. А сейчас, после истории с хабаровскими живодерками, президент...
Да, год назад было.
Да.
Да, летом.
В ноябре президент дал указание Госдуме, наконец, все-таки доработать закон. Мы ожидали, что в весенней сессии он будет принят, он опять не принят. Ну, все, осенняя сессия уже этого года. И не пахнет, что будет принято. И мы знаем, что... Вопрос-то не в Госдуме.
Ну, в общем, это такая, в общем-то, типа отписка, вроде как. Проблему решили, статью повысили, срок наказания повысили, вроде как исполнение поручения президента
исполнено. Вот смотрите,
исполнено.
Как звучала эта статья. Если есть увечья или последовала гибель, это считать жестоким обращением с животными. Ну, во-первых, сюда не попадает целый ряд состояний. То есть очень узко трактуется понятие жестокости. А как быть с подвальными кошками? Вот они заживо замурованы, нет воды, нет еды, 2 недели сидят. Савеловская прокуратура приезжает и спрашивает жильцов, а на них есть увечья? Люди недоумевают. Или мы, например, провели расследование за кулисами цирка, нашумевшее, 1 000 000 просмотров буквально за несколько дней. Бьют об стену, об пол, дрессировщики, 5 человек в кадре. Нет, год расследования и ничего. А потому что ветврач написал, что гематом не было. Ну, кто видел эти кадры, там вообще невозможно обсуждать, как бы были гематомы.
То есть, грубо говоря,
нет.
Животное должно пойти к ветеринару и снять побои.
А это никто, та страна-то, она не заинтересована.
Ну, понятно.
Или ситуация, заводчица в Щелково, например, не реализует вовремя сверхшнауцеров, для нее это бизнес, И она их отправляет на заброшенный огород в 3 километрах от дома. Их уже находят в виде трупов. Я тут же подаю заявление, и мне отвечает прокуратура города Щелково: нет, мы отказываем в возбуждении уголовного дела, потому что она написала, что она руководствовалась заботой о благополучии людей на личной клетке. Им мешал запах и мухи. Это вот второй изъян статьи. То есть первое, она узко трактует понятие жестокости, а второе, должен быть умысел на совершение преступления из садистских, из корыстных, из хулиганских побуждений, в присутствии малолетних. Все вот это в диспозиции к статье было. А кто и когда из людей, совершающих такие преступления, признает, что она это делала из садистских побуждений? Не признает, все, статьи нет. Поэтому даже если на 5 лет увеличили срок наказания, на 100 лет работать эта инвалидная статья не будет. Там просто, видимо, обсудили, какую кость бросить зоозащитникам, грубо говоря, раз мы ничего не хотим делать, закон федеральный в защиту животных от жестокости мы не принимаем, давайте вот, чтобы было.
А это оказало какое-то влияние, то, что были акции протеста, вот эта голодовка на ступенях Госдумы?
Вы знаете, в чем дело? Я 23 года в движении. За эти годы столько всего было, что мне кажется, там уже абсолютно, что называется, фиолетово. Что там происходит? Нам абсолютно понятно, что вопрос не в Госдуме. Захотела бы верхушка, Госдума в тот же день приняла бы. Мы видели со Спайсом, что было. Мы годами за наркоз сражались для животных, кетамин. А у нас люди потравились Спайсом, и законодательство в течение одного дня было изменено. Даже ввели новую группу – психоактивное вещество. И все, мгновенно запрет. А здесь мы годами стоим, нет желания пока.
Ксения, вот по вашему опыту, по вашему наблюдению в России, какая-то особая атмосфера отношения к животным, жестокости есть? Или, в принципе, везде в мире примерно одинаково?
Нет, вы знаете, мы, конечно, ну вот в том числе и с Роней путешествуем, и были с ним несколько раз за границей. Да. Там, конечно, даже вот на каком-то таком бытовом уровне, мне кажется, совсем другое отношение к животным, ну, в частности, к собаке, потому что у нас ты, не знаю, можешь быть проклят только за то, что ты прошел там на расстоянии 20 метров от детского садика, потому что какой-то маме показалось, что это не место для того, чтобы не то, что даже выгуливать, а просто идти со своей собакой. Или, например, у нас был очень показательный случай, мы были за границей, Роня вот так вот лежал, спал в каком-то кафе, и какой-то малыш захотел его побежать погладить. Ну, у нас, в нашей стране, желание ребенка – закон, и поэтому неважно, что при этом делает собака, согласен ли ее хозяин на это, и ребенок идет и делает то, что он хочет. Там же наоборот, там мама сказала: нет, подожди, ты видишь, собачка отдыхает, давай сначала спросим у хозяйки, и когда собачка проснется, тогда уже ты...
То есть надо узнать, надо ли это собаке в первую очередь.
Да, то есть учитывается желание животного, чего у нас, по-моему, если и происходит, то
вот
достаточно
здесь,
редко.
По-моему, да, ключевая проблема, Ирина, вот вообще закон нужен как? Прописать, может быть, не о жестокости по отношению к животным, чтобы вообще права животных были прописаны как равноправных членов коллектива, общества.
Да кто бы был против-то? Мы за.
Нет, ну вот так скажем, в прогрессивных юрисдикциях как это происходит? Просто записаны права животных?
Мы дистанцированы на 200 лет. За это время уже и права животных прописывались, модифицировались законы. Начиная с 1822 года была первая Англия.
Англия, вот это закон...
Уже
этого...
тогда он включал не только кошек и собак, а уже были положения
закон
по
Мартин,
так называемым
Мартина, по-моему,
сельскохозяйственным животным.
Да.
А потом уже принимали другие страны, там страны, которые сегодня государство Германии образуют, дальше Скандинавия, Франция. Потом дальше уже были отдельные мелкие законы в защиту подопытных, в защиту сельскохозяйственных. То есть все конкретизировалось, ужесточалось в соответствии с требованиями этического прогресса. Мы ж пока, наряду с Китаем, ни разу за всю историю страны не принимали закон. Но вот сейчас коснулись менталитета. Вы знаете, в чем проблема? По звонящим людям, ну и в принципе я эту ситуацию знаю, я же здесь живу, народ... его менталитет благоволил бы к тому, чтобы такие законы были, потому что, в принципе, народ эмоциональный, сопереживает очень сильно, звонят, прям я увидел, давай вот что-то делай. Но проблема, я слышу, что да, люди огрызаются, но люди в массе своей большой, это броуновское движение. Ему задается вектор определенный. Вектор этот задает телевидение. Конечно. Вот то, что у нас происходит с приходом 90-х, у меня просто ощущение, что это диверсия какая-то идет. Идет вот просто волна кем-то вот инспирированная, чтобы занизить нравственную планку в стране. Ну, пусть это произошло, так сказать, и спонтанно, потому что хлынули потоки с приходом 90-х, обрушилось огромное количество информации на неподготовленные умы, фильтров немного у людей. Немногим людям дано фильтровать информацию, тем более, когда вот такой поток. Плюс усугубляется тем, что у нас вышли в свет рожденные в 90-е, в нигилизме. У них очень специфичный менталитет, психологи об этом говорят, это поколение жесть. То есть вот этот нигилизм, он дальше привел к отрицанию всего. Если они совершают преступление, то с большей долей жестокости помолодела преступность. Вот.
Вообще уровень агрессии возрос, и как бы животные нижние в пищевой цепочке оказались, как взрослые по отношению к детям, а дети по отношению к животным.
А в том-то и дело, что вся эта цепочка ценностей, вот в моем представлении, она формируется от отношения к самому слабейшему звену.
Да.
Это бесспорно животные. Вот кого бы ни взяли, инвалиды, пенсионеры, у них хоть какие-то есть права, из них котлеты не делают, как из животных. Поэтому никто не будет спорить, животное – это самое незащищенное звено. Если мы ему не научились сопереживать, вся система ценностей дальше рушится.
Ксения, а для вас животные, вот собаки, кто? Они граждане, они члены коллектива? Потому что в нынешнем российском законодательстве, я как понимаю, они собственность человека.
Да. Вы знаете, да, для меня животное, ну, для меня это в первую очередь, естественно, член семьи, причем, ну, зная о моем отношении к собакам, многие думают, что у меня собаки были с детства, и что меня вот воспитывали в этой любви к животным. На самом деле это не так. Вот Роне 6 лет, это моя первая собака, до этого у меня была только черепашка.
А Роня, расскажите, как Роня?
Роню моя подружка нашла на улице. В месячном возрасте.
Можно ее посадить? Его
да.
посадить,
иди
чтобы
сюда.
Он да.
Ранечка,
иди, сюда. Чтобы видели,
ну,
зрители.
Тебя
да.
же не видно.
Молодец. Вот, теперь
умница.
Видно. Вот.
Да, так, нашла моя подруга. Совершенно типичная для Подмосковья история. Оставили на даче осенью беременную собаку у хозяева. Ее уехали в город, решив, что она как-нибудь справится сама. Собака не справилась, к сожалению. И вот выжили только ее щенки, которых, слава богу, забрала моя знакомая к себе, и нашла всем дом. Вот Рони нашла последнему, и этот дом был в нашей семье.
То есть собака умерла, но всех щенков удалось спасти, да, и пристроить.
Да. Причем я совершенно не собиралась брать. Из-за того, что у меня не было никакого опыта общения с собаками до этого, у меня не было также плана брать именно дворняжку или спасать собаку. Просто так получилось, что...
Ну
я
да,
его...
это случается, когда появляется,
да,
собака.
Я его увидела в ленте на Фейсбуке и поняла просто, что это мой пес. Мне было совершенно неважно, какого размера он вырастет, какой он породы. Вот просто как-то мы с ним встретились. И с того момента прошел где-то такой год моей адаптации вот в этом новом для меня собачьем мире. И с того момента мне просто стали попадаться животные на улицах, которым нужна была помощь. Ну, и мы, в общем, по мере сил стали пытаться им помогать.
Как, в основном через соцсети?
Да, в основном, конечно, через соцсети. И в этом смысле, мне кажется, соцсети – это такой достаточно мощный инструмент пристройства. Наверное,
ну, да,
даже
вот
пока в нашей стране единственный.
То, что Ирина говорит, потому что, скажем, судя по сетям, огромный совершенно запрос на спасение животных, там, я не знаю, ну, по крайней мере, на уровне таком сетевого действия, лайков, репостов и так далее.
Вот
там тысячи.
Проблема. Тысячи. Вот видите, была озвучена уходит. Проблема, что оставили на даче.
Да, вот это такой российский стереотип.
А вот здесь вот как раз я
стереотип.
Не договорила, что в продолжении менталитета... Да, эмоции людей есть, но есть решения, которые должны приниматься на уровне государственной власти. Вот здесь люди со своими эмоциями ничего не сделают, потому что проблема бездомных животных, например, во всех странах решается перекрыванием крана разведению. То есть здесь мы уже не можем на коленках со своими эмоциями что-то сделать. Здесь нужно вводить государственные рычаги жесткого контроля за разведением. Разводят животных две категории. Те, кто плодит ради бизнеса, заводчики. И те, кто разводят по недомыслию, просто не стерилизуют своих животных. Здесь нужно привлекать каналы, чтобы людям объясняли, что животные за 6 лет по данным Всемирной организации защиты животных, способны кошки 420 тысяч особей произвести, пара разнополых животных за 6 лет. Собаки 67 тысяч. Из этого яствует, что все остальные шаги при неперекрытом разведении будут абсолютным сизифовым трудом. Но у нас, вот, видимо, не хотят с заводчиками пока бороться. Либо мы привыкли потемкинские деревни строить, вот все какую-то шапками здесь закидаем, здесь на амбразуры бросились, здесь. А системно-то проблема не решается.
А какая ответственность, скажем, была бы в стране с соответствующим законодательством? Вот оставили собаку на даче. Вот что за это?
По разным странам довольно жесткое законодательство, вплоть до лишения свободы. Там проблема, если на 3 часа забыли в магазин, ушли, закрыли в машине. Можно очень лихой штраф заплатить. Ну, везде такой вот многоуровневый подход. Берешь животное...
Вплоть до уголовного дела вот за такое оставление.
Схема очень простая. Берешь животное из приюта, помогаешь городу в решении проблемы, освобождаешься от налогов. Заводишь животное в дом, но не стерилизуешь, платишь налоги. Угу. Занимаешься разведением как бизнесом, платишь огромные налоги, потому что ты усугубляешь проблему. Но мы пока не доросли, к сожалению, до того уровня уже, это совсем глобальная проблема, чтобы не заниматься разведением, в принципе, когда масса неприкаянных животных бегает. Все равно очень много людей делают на этом бизнес. Но раз они делают хотя бы какие-то крантики ограничительные, вплоть до квотирования, налогообложения, лицензирования, вот все вот эти элементы.
Ну да, здесь с двух сторон. С одной стороны, проблема правоприменения, наказания, да, с другой стороны, проблема санкции против тех, кто вот это вот допускает. Причем даже люди не понимают, что это жестокость по отношению к животным, там, взять и оставить на даче. Взять
и воспитывать. Самое главное, надо объяснять. Мы просили
выкинуть
у каналов, дайте по 7 секунд ролики, возьми животное из приюта, помоги городу в решении проблемы, стерилизуй своего питомца, не допускай приплод, им займутся живодер. Все, вот два ролика уже решили бы проблему.
Да, про стерилизацию вообще никто не говорит. Это какая-то такая табуированная тема. Мне кажется, если сейчас стала появляться какая-то социальная реклама, и то это, по-моему, не государственная, а усилиями разных благотворительных фондов «Возьми животное из приюта», то про стерилизацию, конечно,
все считают,
все молчат.
Это жестокость, это такая большая моральная проблема. Я понимаю, боже мой, все на себя тут же начинают проецировать. Да, это как себя стерилизовать. Собачке надо дать познать радости любви, радости деторождения и так далее. Вот это меня, вот эта вот проекция, она совершенно убивает, как
от
люди.
Непонимание, что мы не в естественной природе. Непонимание. Людям просто надо об вот этих цифрах показывать, рассказывать. Но сеют, во-первых, миф ветврачи. Сами часто говорят, что для физиологии животного лучше один раз дать родить. Умножаем на масштаб страны, вплоть до 13-14 щенков в помете, может быть, это гигантская цифра просто чудовищно убиваемых животных. Дальше люди пребывают в мифах, что если я дам родить, я потом легко пристрою, я пройдусь по этажам, а если не получится, я прибегу к помощи вот этих платных перекупщиков.
Всегда можно сдать в приют.
А они мешками набьют, в приют. Приюты все переполнены. У нас они превращаются в конвейер смерти некоторые, потому что невозможно. Идет поток, а там, грубо говоря, 200 посадочных мест. И все. И что дальше делать? А тебе в течение дня, там, двух дней привозят именно такое количество.
Ну да, мне кажется, здесь проблема фундаментальная и философская, чтобы люди относились к животным примерно так же, как они относятся к людям. Что ты же не будешь бездумно заниматься разведением детей, да, разведением детей за деньги. Или, скажем, ребенок надоел, ну давайте мы его в лесу оставим, как-нибудь прокормиться. Или оставим, так сказать, мы поедем в Москву, а ребеночек на даче останется. Вот, и до тех пор, пока, мне кажется, у людей не будет эта проекция, что животное, живое существо обладает теми же фундаментальными правами, что и человек, что и ребенок, мне кажется, ничего здесь не подвинется. И снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». Говорим сегодня о животных, о правах животных в преддверии года собаки, в преддверии такого фальстарта, может быть. Государственная дума приняла ужесточение закона о наказании, статьи о наказании за жестокое обращение к животным. Но закона об обращении животных, закона о правах животных в России как не было, так и нет. И по-прежнему в нашем обществе превалирует жестокость по отношению к животным. Об этой проблеме, в частности, рассуждает психолог Ольга Маховская в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову.
Жестокость по отношению к животным, она иногда в детстве появляется инстинктивно у детей, у которых довольно высокий уровень агрессии по генетике. Задача взрослых, как правило, пресечь эту агрессию. И вот это непроизвольную, когда давят жуков, это уже проявление жестокости. Что такое жестокость? Это такой культурный конструкт и набор норм, которые мы должны сообщать детям, ограничивая их непроизвольную активность. И многие из нас, я думаю, что почти все, если это не вытеснено в детской памяти, могут вспомнить случай жестокости. Ну, например, я нечаянно дверью задавила цыпленка. И это тот непроработанный пласт отношений, который без конца воспроизводится. Мы видим, что и на пыльных сельских дорогах, и в городах появляются малолетние живодеры, которые не понимают, что такого они сделали. И убить животное или обидеть маленького человека не кажется им чем-то зазорным. Наоборот, им кажется это таким этапом взросления. Я теперь уже могу. Я уже не такой какой-то маленький, примитивный, не такое существо примитивное. Я уже могу наказывать. Это такая дедовщина по отношению к слабым, в которую попадают и дети, и животные. Без разбору. Если это не пресекать, и культура это не наказывает, не табуирует вот это живодерское отношение к живому существу, если это в ближайшем окружении не происходит, то это сохраняется. И мы видим уже взрослого человека, который может на хорошей машине ездить и занимать высокий пост, и при этом пинать собаку или бросать кошку о стенку и получать садистское удовольствие. Поэтому для психолога это всегда проективный диагностический материал отношения ребенка к животному. И животные в этом смысле нам помогают, на примере животных, выработать навыки и солидарности, и сочувствия, и поддержки. А главное, животные – это прекрасный шанс и способ научить уже очень маленького ребенка, там 2-3 года, заботиться о ком-то еще. Я считаю, что если вообще не учить ребенка, о чем я без конца пишу в книгах, что это не падает с неба, это навык. Сочувствие, сопереживание. И психопата можно научить. Психопат, человек с холодным отношением к миру, он может просто на уровне мозга понимать, что это опасно обижать слабых, потому что за это последует жестокое наказание, и тебе просто невыгодно это делать. Это тот самый случай, когда психологи допускают жестокое наказание со стороны родителя. Я не говорю избивать, но, например, лишать просмотра мультфильмов, не брать в гости и так далее. То есть показывать, что ты не с нами, если ты так себя ведешь. Люди так себя не ведут.
Это Ольга Маховская, психолог, в интервью нашему корреспонденту Антону Смирнову. А у нас, напомню, в гостях Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных прав ВИТА, и Ксения Колосова со своим другом, псом по имени Роня. Роня. Я хочу сейчас поговорить о вот этом комплексе жестокости. Проблема дог-хантеров, она вообще решается как-то в последние годы? Это периодически, эпизодически вспыхивает? Или это некое такое, так сказать, тлеющий пожар, который существует и никуда не девается в наших городах? Были ли хоть какие-то уголовные дела против дог-хантеров?
Да, практически нет. Это очень сложно доказать, особенно если в ход идут яды. Всю причинно-следственную цепочку сложно доказать. Но пресса, как правило, больше заинтересована раздувать и создавать ажиотаж. То есть это вот воду в стакане намутить. Потому что проблема-то, как бы она, мне кажется, больше, опять же, инспирирована. В этом есть определенная заинтересованность удерживать все вот на этом уровне. Потому что собаки были на улицах и в советское время. Но не было почему-то вот этих вот дог-хантеров. То есть почему
это
вдруг
волна? Это какой-то абсолютно новый феномен, да.
Вот маятник раскачали, и начали вот весь дом против выходит там одной собачки. Кто поднакрутил вот в эту сторону? Им сейчас дают право говорить. То есть я, например, на одном канале, мы рассорились и вышли с эфира, потому что пригласили человека, который сел и стал рассказывать, убиваю и не считаю зазорным. И они мне говорят, а у него есть право это говорить?
Ведущие говорят, да?
Да. Это центральные каналы. У нас сейчас везде в виде экспертов сидят дог-хантеры сплошные. А потому что мы-то в цензуре, а кем-то надо было заменить. И вот так называемая Шарикова там присели сейчас. Ну, то есть когда я задаюсь вопросом, а почему тогда, скажем, а-ля Чикатило вот, не сажаете? У них тоже очень глубинная философия. И, поверьте, они озвучили бы на всю страну с удовольствием. Здесь вы грань провели. А вот с животными можно на всю страну озвучивать, что вот...
Ну, даже нет, это, собственно, эта этап грань не очень проведена, как есть такой Семин, по-моему, ведущий. И вот он говорит и в эфире: «Я убивал, ну и что?» Ведущий одной из шоу на федеральном канале говорит: «Я убивал, что страшно?» Мне кажется, это одно и то же. Вернее, это сообщающиеся сосуды. Вот эта вот эпидемия жестокости, которая захлестнула и отношения между людьми, и отношения людей к животным. С другой стороны, я вижу какие-то вот примеры, когда это все можно решать в гораздо более терпимом ключе. Я вот очень долго думал, вот скажите, Ксения, вы ездили, вот есть ли существует ли такое, скажем, российское, ну, вернее, не российское, а европейское и азиатское отношение к животным?
Нет, вот так я не сравнивала.
Я тоже не сравнивала, потому что я скажу, я уточню, вот я сейчас вспоминаю пример. Я тоже говорил, что вот есть, скажем, вот в Азии там не могут не любить пнуть собаку до тех пор, пока я не побывал в Стамбуле. И вот я увидел, как в Стамбуле относятся к бездомным собакам, бездомным животным. Там, по-моему, идеально. Вы знаете, да, Ирина, там все, собственно, они... Там очень интересно. Это огромный город, огромный мегаполис. И там очень большое, ну там, конечно, более мягкий климат, большое количество бездомных собак и кошек, все они чипированы, все стерилизованы, да, да. Огромное количество стоит у каждого ресторана, у каждой гостиницы стоят миски с едой, и там стоят специальные автоматы на улицах, ты сдаешь пустую бутылку, и в обмен на пустую бутылку она отсыпает собачьего корма. И там полно около каждого этого автомата крутятся бездомные собаки и кошки. И вот, значит, ждут, когда люди дают пустую бутылку, и, значит, насыпается корм, и они едят. То есть это город, в котором многомиллионный мегаполис, в котором решена проблема. Вот какие есть решения проблемы бездомной собаки?
Ну, опять же, весь цивилизованный мир ее решил, эту проблему. Более 30 стран отчитались о том, что такого явления уже нет. И они шли именно путем перекрывания разведения. Мы же пока по уровню защиты прав животных, ну, это касается и других аспектов, не только взаимоотношений с животными-компаньонами, стоим где-то, по-моему, третьими с конца списка, наряду с Пакистаном и Эфиопией. Вот так нас оценили. Есть карта, где разными цветами окрашены страны. Вот я, честно говоря, была... Ну, расстроена, а с другой стороны, это правда. Да, приезжает чешское телевидение и спрашивает: а это правда, что в России за деньги можно тискать весь день животных в так называемых контактных зоопарках?
Зоопарки, да.
Я говорю: ну, правда, да. Правда, 200 человек заходят и говорят: а я заплатил, я хочу видеть весь ассортимент животных. Не прячьте никого, никаких тихих часов не надо устраивать. Мой ребенок ехал. Ну, потом они же будут удивляться, почему ребенок, у которого такой вот сформирован утилитаризм, когда ему скажут: бабушке плохо, там, дай отдохнуть, нет, а я сейчас хочу играться. Мы сами все это формируем. Исследования о взаимосвязи жестокости к людям и к животным огромное количество. Это было и в советские годы, в 70-е. Исследование феноменологии жестокости привлекалось МВД, психиатры, психологи, педагоги, биологи, медики. Они огромно сделали труд, они даже расчертили географию жестокости. Они изучали асоциальность семей, различные факторы. Там очень много было интересных данных, вот, например, о покусах. Что собаки кусают не абы как, а есть два вот таких вот пика. То есть все ровно и два пика. Один пик приходится на подростков-провокаторов, то есть это, по-моему, 13-15 лет. А второй пик, как ни странно, первый год выхода людей на пенсию. То есть они, видимо, как-то провоцируют.
Начинают социализировать, оглядываться вокруг и обнаруживать.
Видимо, их
животных.
Раздражает, да, что они выпали из социума, как-то они провоцируют.
Интересно. А здесь вот к вопросу о разных странах. Вы же занимаетесь в том числе отправкой многих наших бездомных животных. Находятся приемные семьи. Где, откуда чаще берут?
Из Германии, из Австрии.
Обычно. Из Германии, из Австрии.
Обычно туда отправляем,
да. А кто этим занимается там? Там есть, я вот помню, я был в ветеринарных клиниках, там даже при ветеринарных клиниках есть целые, так сказать, листы ожидания на бездомных собак из России, Румынии.
Свои, да, зоозащитные организации, волонтеры, которые занимаются приемом там наших собак.
И что, вот, скажем, найденную собаку можно через наши какие-то приюты и зоозащитные организации найти ей?
Да, да, у которых есть связи с зоозащитными организациями там, в Германии, да, можно попытаться отправить собаку
и
туда.
И как это выглядит? Есть сопровождающий?
Да, есть сопровождающий. Ну, в частности, там несколько раз я своих собак отвозила сама лично, чтобы уж быть уверенным точно, что все пройдет гладко. А так это да, ну, достаточно как простая процедура, угу, такая же, как отвезти свою собаку за границу.
А ну как это происходит? Вы у вас, ну, скажем, расскажите, вот типичная собака найденная, она, вы где-то ее берете на передержку и начинаете ей подыскивать?
Да, безусловно. То есть хочешь ли ты пристроить собаку здесь у нас или хочешь отправить ее за границу, начать надо с того, чтобы забрать ее с улицы, чтобы сначала сделать какой-то ветеринарный осмотр, привести ее в порядок, понять, что это за собака, какие у нее особенности, какой у нее характер, какая семья ей в дальнейшем подойдет лучше всего, и только после этого начать искать ей дом, потому что, конечно, пристраивать собаку с улицы, ну, практически нереально. Да, и дальше просто, если хочется отправить ее за границу, то, ну, нужно иметь, безусловно, определенные связи с организациями, которые занимаются отправкой в Германию. И дальше есть два варианта. Или собаку выбирает семья по фотографии, и собака сразу едет в семью, которая ее ждет. Либо собака едет там на передержку, и с ней уже просто приезжают туда, знакомятся люди. Да, это, конечно, более, наверное, логичный и правильный вариант, чтобы там у людей была возможность сначала с собакой познакомиться и потом принять решение, потому что, конечно, по фотографиям, ну, наверное, не всегда правильно принимать такое ответственное решение.
Решение проблемы бездомных собак. Кстати, сколько, есть ли статистика какая-то, сколько в Москве бездомных собак? Я слышал цифры от 100 тысяч до 50 тысяч.
Нет. Официальная статистика, проводилось два исследования, и, в общем-то, это показало предел, который город удерживает. Это Институт проблем экологии и эволюции имени Северцева, 2006 год, 26 тысяч особей.
26 тысяч собак в Москве?
Но сейчас их меньше. Угу. Их меньше, это вот приходилось на 2006 год.
Это меньше в пределах МКАД?
Это, да, Москва, как бы в пределах МКАД.
Территориально.
Но там многие процессы шли. Во-первых, вынос предприятий за пределы города. И получилось так, что, так скажем, передислокация была, потому что собаки обитали на территории этих предприятий, потом они возле метро видны были многим. Вот в те годы они оказались. Но это огромный труд Института Северцева. Там занимались несколько
мужчин. Почему меньше стало сейчас бездомных?
Я думаю, что, как показывает приют Банэко, многие были убиты, потому что кран не перекрыт разведению. Куда эти потоки могли деться? По приютам, если они частично были каким-то образом перевезены в приюты, все равно те имеют пределы содержания.
Насколько приюты, вообще муниципальные приюты, эффективны?
При неперекрытом разведении нет никакого смысла строить приюты новые. Надо делать этот первый шаг. А приюты могут служить дополнением к решению этой проблемы.
А перекрытый первый шаг – это что, стерилизация?
Ну, это стерилизация и домашних, и бездомных. Не только о бездомных речь идет. Это налог за нестерилизованное животное. Вот такая мера существует во всех странах, которые решили проблему. То есть никто из людей этот налог платить не будет, кроме тех, кто плодит. И вот здесь все очень жестко. Вот в Англии наша знакомая, я уже везде рассказываю, за 16 дней получила 3 звонка из ветеринарной службы с напоминанием, что ваша собака достигла половозрелого возраста. Если она не будет стерилизована, предупреждаем, вы будете платить огромный налог. Все, человек быстро бежал. Ну, во-первых, соседи будут как бы тоже негативно к тебе относиться, потому что там все-таки ответственность предусмотрена. Вот, кстати, Германии коснулись. У меня 1 ноября ко дню вегана был эфир с берлинским радио, и они сказали, что у нас сегодня люди приобретают животных в семьи, собак и кошек, стремясь помочь животным-инвалидам. Без глаза, без ноги берут собак и просят прям вот таких вот животных. Мне, конечно, я порадовалась, да, такому факту.
Насколько сложно животное-инвалида пристроить?
У меня вот не было такого опыта, я хотела сказать немножко о другом, о том, что в Германии пристраиваются очень быстро собаки даже с самой простой внешностью. У нас это какая-то колоссальная проблема, когда ты находишь помет щенков, и они все вот такие вот типичные дворняшки абсолютно
такие,
одинаковые,
да. Хвост
такие, да,
да,
да, вот серо какие-то, бежевые, и ты сразу знаешь, что, ну, пристраивать их здесь можно бесконечно долго, они уже все вырастут и будут у тебя все так и сидеть на руках, а там они, ну, если получается, мы отправляем их туда. И там они пристраиваются очень быстро находят семью. То ли там какие-то вкусовые предпочтения другие, то ли просто не так много внимания уделяется внешности собаки, а люди как раз больше сконцентрированы на том, чтобы подобрать собаку по характеру к себе в семью, потому что...
Ну, а там вот... серия роликов прошла. У нас же престиж. Нам не сбили вот этот престиж под цвет обоев, чтобы к сумочке подходило.
Да.
А там прошла серия роликов, когда людям популярно объяснили, что селекция животных – это очень жестоко. Вы что думаете, что все вот это многообразие пород – это естественный ход эволюции? Нет. Это селектировалось искусственно. Была масса расщепления, ведрами топились, рождались... с признаками, несовместимыми с жизнью, с короткими лапками, чтобы таксу получить. И там же идет расщепление, как мы помним по курсу биологии, 9 к 3, к 3 и к 1. То есть там ведрами убивались животные, прежде чем получить вот в мои годы юности колли. Где сейчас колли? Нету. Наигрались, потом были бойцовые, потом были вот эти вот карманные с передавленными органами. Девушки с Рублевки ходили.
Да, сейчас
мода идет и идет. А вот я увидела ролик, он очень хорошо действует, когда людям говорят: а вы откройте справочник врожденных аномалий, которые тянутся за каждой породой.
Ну да, это известно. Вот эти все собаки с плоской мордой, они и, так сказать, с дыханием у них проблемы, и храпят, и большие вот эти
гиперсобаки,
у них дисплазия суставов тазобедренных, и живут они мало, и так далее. Шарпеи вообще, он без человека, по-моему, день прожить не может, да, их там нужно мыть.
А самые жизнестойкие как раз обычные собаки. Как раз они более жизнестойкие.
Пример жизнестойкости.
И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня о правах животных в преддверии года собаки. Говорим о нашем отношении, о том, как наше отношение к животным свидетельствует вообще о законах общества. О том, как слабейшее звено вот в этой вот цепи общественных отношений свидетельствует о общей жестокости и о том коде насилия, на котором построено российское общество. О отношении к животным говорит зоозащитница Мария Высоцкая из инициативной группы «Живодерам нет».
Управляющие компании взяли моду на сегодняшний день замуровывать продухи, хотя еще по советскому законодательству продухи были сделаны не просто так, а для того, чтобы там циркулировал воздух и не собирался газ, да, то есть такой как бы безопасность жилища в первую очередь. Ну и там поселились кошки, и они очень хорошо выполняют охранную функцию против крыс, потому что крысы — это бич современного большого города. И получается, что, борясь якобы с крысами, замуровываются эти продухи с находящимися внутри животными. Кошки умирают мучительной смертью. Донести до управляющих компаний, хотя есть инструкция по городу Москвы, которая рекомендует открывать, оставлять один продух для животных. Да? И у нас были найдены, и есть до сих пор фотографии и трупов кошек, которые были замурованы. То есть вот с такими людьми, которые, в принципе, нарушают законодательство и... направляют свои действия против общепринятых человеческих норм, ценностей. Именно 245-я статья и относится к защите, усиление 245-й статьи Уголовного кодекса. Сейчас как раз очень хорошо, потому что закон, рамочный закон о защите животных не принят, а уголовные дела все-таки возбуждаются по статье 245. И учитывая то, что санкция статьи предусматривает уже 5 лет, и статья переведена, вторая часть, из легкой в среднюю, средней тяжести преступления, то наша доблестная полиция уже будет заинтересована в раскрытии этих преступлений, потому что это статистика. Ну и большее наказание будет сдерживающим фактором для живодеров. Особенно если будет пару показательных судов, вот, например, как те же живодерки из Хабаровска, они бы уже получили 5 лет. То есть по совокупности они бы получили еще больше, чем они получили сейчас. То думаю, что другие бы уже задумывались, а стоит им снимать и выкладывать в социальные сети те живодерские кадры. И, в принципе, за этими всеми живодерскими кадрами у меня вкладывается впечатление, не только у нас, те, кто занимается именно зоозащитой с юридической точки зрения, стоят так называемые краш-тесты, которые стоят денег. Краш-тест – это когда на видео снимается убийство с животного. То есть за это люди платят деньги. То есть такие маньяки, и это вышло у нас в наш сегмент интернета. Вообще в городе Москве заинтересованы именно в поимке так называемых дог-хантеров, потому что их хотят накормить уже той же колбасой. Это именно преступление против общечеловеческих ценностей, за которые надо наказывать больно, сильно.
Это Мария Высоцкая, зоозащитница инициативной группы «Живодерам нет» в сюжете нашего корреспондента, в интервью нашего корреспондента Антона Смирнова. А мы возвращаемся в студию к нашим гостям. Ирина Новожилова, Центр защиты прав животных вида, Ксения Колосова и собака Роня Синяя, которая вот сейчас, да, скажи здравствуй. Ксения, а вот мы говорили о разведении собак и о том, как, собственно, очень часто нежизнеспособные собаки, выведенные под какую-то определенную функцию. А вот ваш опыт с дворняжками, с собакой метисом, как ее, да, называют, они более адаптивные? Они часто же это такой уже плод отбора, который, собственно, появление этих собак и их адаптация к условиям большого города, к реакциям разных людей. Какой ваш опыт?
Ну, у меня мой личный опыт ограничивается теми двумя дворняжками, которые есть у меня. У меня не было никогда породистого животного, но у нас нет никаких проблем ни со здоровьем, ни... У меня вот одна из моих собак достаточно пугливая, вторая. То есть Роня-то себя как раз комфортно чувствует в любой ситуации, предпочитает тут же просто лечь спать. А вторая собака действительно пугливая, что... часто бывает с собаками с улицы, но я также часто встречаю породистых собак, которые, казалось бы, заводчик должен заниматься тем, чтобы отбирать для дальнейшего разведения только тех собак, чьи щенки будут социализированы, хорошо чувствовать себя в обществе и, в принципе, в любых ситуациях, то есть работать при разведении над психикой собаки, да, но я очень часто встречаю на улицах хозяев породистых собак, у которых тоже определенные проблемы с психикой, с поведением. И я думаю, что это в том числе результат вот этого неконтролируемого разведения, которое в нашей стране никак не регулируется, потому что им занимаются все, кому не лень. И те, кто хотят просто заработать денег, те, у кого случайно это получилось, те, кто хотят просто из-за каких-то, не знаю, материнских чувств, чтобы у их собачек были щенки. И, к сожалению, такое происходит. То есть мы, когда разговаривали однажды с нашим кинологом, и она сказала, что сейчас очень много появилось, например, агрессивных лабрадоров, которые по породе своей вообще должны быть
вообще, да, это полностью для меня просто, да, когнитивный диссонанс.
Да, идеальными собаками. Но вот, к сожалению, из-за того, что... Да, из-за того, что порода очень популярна и очень востребована, то из-за вот этого беспорядочного разведения... Да, и скрещивания... Не происходит никакой отбраковки собак, которые идут в разведение. Поэтому, вот, к сожалению, появляются... Как собаки с такими особенностями?
Вот действительно, вот здесь для меня такой очень большой вопрос. Ирина, вот как вообще нам относиться к заводчикам? С точки зрения... Нет, ну хорошо, вот скажут люди, смотрящие, а как же вот выведены какие-то, так сказать, закреплены какие-то свойства, там, я не знаю, там, ну...
То, что закрепляем мы, я как биолог скажу, животным не нужно и неудобно. Это не эволюция. То есть там закрепляется то, что способствует выживанию вида. Здесь закрепляется то, что он совершенно вразрез идет.
Ну, в идеальном обществе что, вообще запретить разведение собак?
Ну, я вот могу только мечтать.
К чему надо стремиться? Вот какая перспектива, там, не знаю, на 50, на 100 лет?
Вы знаете, мы, во-первых, вот сегодня коснулись одной концепции. Это концепция благополучия. Она связана с традиционным пониманием защиты животных. Это кошки, собаки, забота о них. Концепция прав животных – это вот эти четыре сферы системной жестокости. То есть это как раз животноводство, пушное звероводство, эксперименты и развлечения. Они две разных концепции. Ну, как бы, мне кажется, что общество со временем должно горизонты как-то отодвигать и становиться более сострадательными ко всем видам. А по сюжету, вот сейчас
по
с подвальными кошками...
Да.
Нет, ну тут многих вопросов коснулись. Это боль головная огромная. Эта проблема не кончается уже с 2003 года. Вообще все, что происходит в городе, меня это не просто уже пугает, у меня полное отчаяние. Некогда красивый зеленый город превратился просто в каменно-плиточную пустыню, где по периметру домов все заделано, асфальт сплошной, уже невозможно с этим бороться. И уже в этом году уже заделаны даже чердаки для птиц. Я только рисую уже себе картину, что когда-то исторический тупик должен закончиться, надо отряды организовывать, ломать этот асфальт, высаживать деревья, восстанавливать полностью город.
Ну, то есть шире, как бы, это город, который постепенно полностью выдавливает всю живую среду.
А мы же не можем виды изъять как-то, сделать рафинированное пространство. Они зависимы от той обстановки. Убираем последние деревья, значит, нет птиц, значит, нет других животных. Вся биологическая цепочка рушится.
Ну да, собственно, и вот одна из частей вот этого, так сказать, обратная сторона благоустройства – это замуровывание вот этих вот продухов.
Непонятно для чего. По птицам мне вот объяснили. Для борьбы с терактами чердаки закрываются. Кто туда залез бы и положил бы там гранату или не знаю что. Враждебная среда пока вот такая вот.
Но в том, что касается заводчиков, все-таки хочу вернуться к этой теме. Законодательно запретить или обложить большими налогами –
система и мер сводить к тому, чтобы это было невыгодно. Раз мы не можем пока нравственную планку поднять до такого уровня, что человек сам будет понимать массу неприкаянных животных, а я буду зарабатывать деньги на том, чтобы плодить вот этих животных. Ну, пока вот только экономическим рычагом можем давить.
А ваше отношение к заводчикам?
Ну, вы знаете, я согласна, наверное, с Ириной, что... Действительно, нужно просто вводить какие-то ограничения. Мне сложно сказать, у меня очень много знакомых, у которых породистые собаки, у кого-то, например, спортивные собаки, которые выведены специально под то, чтобы профессионально заниматься с ними спортом. Не знаю, логично ли говорить о том, чтобы совсем отказаться от породистых собак. Я думаю, что... Действительно, не только в нашей стране, а в целом человечество, наверное, не скоро к этому придет. Потому что даже сейчас, когда мне пишут люди, помоги, пожалуйста, найти собаку, у очень многих есть заранее какие-то требования,
связанные, да.
Даже не стереотипы, а требования, связанные с их образом жизни. Ну, в первую очередь, это, конечно, размер. Очень часто пишут, что нам нужна собака, мы готовы взять из приюта, но чтобы она только не выросла больше, чем 8 килограмм. Потому что многие сейчас путешествуют, все хотят там, иметь возможность взять собаку с собой, при этом не сдавать ее в багажное отделение, а везти ее вместе с собой. То есть какие-то моменты мне понятны. Но то, что это должно быть ограничено и жестко регламентировано, тут я, конечно, полностью согласна. Иначе то, чем занимаются все зоозащитники, то, чем я занимаюсь, то, чем занимается Ирина, то это действительно просто какая-то бесполезная деятельность, и все наши усилия в итоге сводятся к нулю. Потому что ты можешь сегодня пристроить, найти дом 13 щенкам, и завтра, проходя по этой же улице, найти еще такое же количество. И это процесс совершенно бесконечный.
Ну да, здесь с разных сторон все, собственно, грехи нашего общества, они так или иначе в виде транзакционных издержек имеют бездомных животных. Mm-hmm. Вот, как бы корысть и безконтрольное разведение собак – вот одно. Безответственность – то, что тех собак, которых развели, наплодили, оставили на даче, выкинули на обочине шоссе – это другое. У меня тоже, кстати, вот щенок тоже был выкинут, найден на обочине шоссе, и я его забрал из Ногинского муниципального приюта. Сейчас вот, кстати, большая компания из этого, по-моему, собираются закрывать этот Нагинский mm-hmm. муниципальный приют, и там такая большая компания людей идет. Не знаете, видим. Что там происходит?
Да, читал.
Ну, там, да, видимо, люди пытаются его сохранить. Так что, да, мне кажется, что здесь какой-то такой моральный императив должен быть просто со стороны самих жителей города о том, что до тех пор, пока есть в мире, есть на улице города бездомные животные, где-то, так сказать, задыхаются, умирают бесхозные щенки, брать породистую собаку, ну, неэтично. Брать собаку у заводчика и давать кому-то с этого заработать. Но насколько это сможет быть проведено в жизни, это, конечно, сложно сказать. Ну и какие-то собаки, какие-то породы, видимо, они вообще, может быть, даже если они отомрут, то ничего от этого биоразнообразию не случится, потому что это, собственно, гибриды,
это
сделанные человеком. Да?
Это к биоразнообразию никакого отношения не имеет. Это искусственная селекция. То есть это и не жизнестойкие признаки. Они все равно через ряд поколений ушли бы. Все равно мы знаем и по растениям тоже культурным. То есть они дичают дальше. Мельчает плод у яблок. То же самое и у животных, потому что там генетически как бы определенные параметры заложены. То, что мы наносным образом сделали, через ряд поколений все равно уйдет.
Ну, то есть человек уже вмешался в отбор, и сейчас это происходит, это не является продолжением какого-то природного процесса, это именно такое абсолютно эгоистическое человеческое экспериментирование с природой.
Ну, конечно, вообще говорить, когда у нас за последние 30 лет, я вот буквально позавчера посмотрела ролик по карте гугловской, как менялись территории мира различные, это шок просто. Настолько все меняется и урбанизируется, это антропогенный фактор просто действует очень глобально. Я не знаю, что прогнозировать на ближайшие годы, но мы очень сильно все меняем.
Ну, вы имеете в виду урбанизацию, да?
Да.
Ну, это да. Я думаю, что лет через 50 вообще государств не будет никаких. Будет штук 600 городов в мире крупнейших, и все, и мы все будем жить
будет
вот в этих
ли?
Вопрос. Городах.
Вот вопрос, будет ли? Настояние ледников пошло, поэтому, может, и ни границ не будет, и государств, и в принципе...
Ну, чтобы закончить на более позитивной ноте, хотелось бы, чтобы в этом мире будущего остались собаки.
Хорошо.
Иди, попрощаемся
с...
Давай.
Да все животные.
Иди, попрощаемся со зрителями. Не хочешь? Давай, скажи до свидания. Собака Роня была с нами сегодня в эфире. Хочется вам всем пожелать хорошего Нового года, года собаки. А я хочу поблагодарить наших гостей. Это Ирина Новожилова, Ксения Колосова.
Спасибо.
И закончить с призывом, с которым мы, собственно, уже говорили, до тех пор, пока на улицах города и в нашей жизни, и в городе, который является нашей общей единой экологической средой, до тех пор, пока существуют бездомные животные, берите бездомных животных, берите с выставок собак бездомных, берите из приютов, подбирайте просто с улицы, берите с передержек и спасайте этих животных, и это, наверное, будет самым лучшим вкладом в нашем общем наступающий год собаки. Спасибо, это была программа «Археология», телеканал «Настоящее время», радио «Свобода». Оставайтесь с нами.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.